Происхождение греха мы рассмотрели. Теперь маленький подзаголовок «Грехопадение». Да, «Грехопадение». Не, маленький. Ну, мы же в разделе сейчас «Гамартиология», да? И вот подзаголовок, вот такой, как был происхождение греха, определение греха, вот такое же «Грехопадение». «Грехопадение». Есть? Что-то непонятно? Да, да. А это как бы подпункт. Грехопадение. Итак, в Писании мы встречаем буквальную историю грехопадения. Да? Вот, мы вот вспоминаем третью главу Бытие, да, вот там описана буквальная история грехопадения. Вот, и змей — это как инструмент сатаны, то есть не значит, что сам змей был сатана, вот просто сатана его использовал в тот момент. Основная тема этой истории, вот Бытие третья глава, это непослушание. Вы там что-то из того, что я говорю, как-то конспектируете, что, во-первых, буквальная история описывается, во-вторых, змей — это инструмент сатаны, и в-третьих, основная тема этой истории — это непослушание. То есть основное — это не дерево. То есть тут не вопрос в том, какое было дерево, что за дерево. Вопрос в том, что человек не послушался. То есть основная тема — непослушание. Потому что Бог сказал: от всего ешь, а от этого дерева не ешь. Вот. Ну и я уже говорил о том, что стратегия сатаны, она всегда одинаковая. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Вот. И с таким же самым вот сценарием он подошел к Еве. Посмотри, какое красивое, подлинно ли сказал Бог и так далее. То есть вот все его три аспекта, вот его стратегии, они были проявлены и здесь. Да, да, да. Есть это все, да? Отметили. Вот. Грех начался с сомнения. Первое, что допустили люди, это сомнение. Они усомнились в Боге. Вот как только они усомнились, все, пошло дальше по накатанному. Вот. Подлинно ли сказал Бог? Ну и тут вот они начали задумываться. Если бы они сказали типа «до свидания», вот, «мы все точно знаем», вот, возможно, этого не произошло. Кстати, вы, наверное, обращали внимание, вот если вы читали «Бытие», вот первые три главы, да, что там почему-то вот в Эдеме, когда описываются те деревья, которые есть, там упоминается два дерева. Встречали, наверное? Какие? Дерево жизни и дерево познания добра и зла, да? То есть, а вы никогда не задумывались, почему вот именно эти два дерева, вот они как-то выделены особо? Там, наверное, было их тысячи, наверное, а вот два особо. И причем дерево жизни было где? Да, посреди рая. Дерево познания добра и зла даже неизвестно, где было, но Бог конкретно сказал, то есть вот два дерева, они особенных. Никогда не думали, почему? Потому что что? Ага, да, еще? Может быть, хорошо, ну а почему их два? Не деревья, там кусты, а? Ага. Ага. Ну, будет время, то мы поспорим, то есть зачем в небесном Иерусалиме исцелять от болезней? Вот. Не, я знаю, да, да. Чтоб выбор был, да, ну, говорили уже, выбор, да, 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 да. Угу. 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 Да, все правильно. Да. Угу. Вот. Могу вам рассказать одну из теорий или точек зрения сотворения мира. Вот. Бог сотворил человека. Сотворил его, ну, скажем так, невинным. Вот. Он еще не был знаком с добром или со злом. То есть он был совершенный, но он был невинный. Он не все знал. То есть у него был потенциал развития, но он еще не все знал. По крайней мере, с добром и злом он не был знаком, потому что он этого не знал. Вот. И в принципе, Бог хотел его познакомить с этим, вот, потому что до этого уже сатана согрешил. То есть, потому что если он к нему подошел через змея, к Адаму, да, то значит он уже был грешником. Да? Вот. Бог хотел, чтобы человек познакомился со злом, но каким способом? Способ номер один – с позиции Бога. Бог же знаком со злом, при этом Бог не вкушает зло, и он отделен от зла, но он знает, что есть зло. Позиция номер один. Вот. Или с другой позиции, с позиции дьявола, то есть самому согрешить. Вот. И в принципе два дерева выделены – дерево жизни, дерево познания добра и зла. Вы помните, что случилось, когда Адам согрешил? Да? Бог его выгнал. Почему? Да, чтобы он не протянул свою руку к дереву жизни и не стал жить вечно. Да? То есть, скорее всего, он до этого дерево жизни вообще и не трогал. Он знал о нем, но он почему-то его не трогал. Вот. Есть такое мнение, что дерево жизни – это прообраз Иисуса Христа. Вот если вы помните, Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих, Иисус сказал: «Я есть путь, истина и жизнь». Да? Вот. И есть такое мнение, что дерево жизни – это прообраз Иисуса Христа. То есть человек должен был бы стать христианином, если так можно сказать, христианином в любом случае. Вот. Или это еще должно было случиться в Эдеме, и тогда бы они вместе с Богом были бы на одной стороне, сатану разбомбили, и сейчас бы история вообще была бы, все было бы по-другому. Или то, что мы сейчас с вами видим, Адам пошел по другому пути, и понадобились тысячелетия для того, чтобы все-таки прислать Христа, для того, чтобы мы все-таки вкусили Христа, это дерево жизни, стали теперь верующими, и теперь, помимо того, что мы воюем с сатаной, мы еще как-то пытаемся сами уподобляться Христу, сами очищаться. То есть вот есть такое мнение, что вот у человека было два пути. Бог не программировал человека, вот, на какой-то определенный путь. Бог не вталкивал человека в грех, просто Бог дал человеку выбор, свободу выбора. Есть, да? Значит, грех начался с сомнения, они не доверяли Богу, потому что сатана им предложил якобы нечто большее. И они усомнились в Боге. Им показалось, что Бог что-то от них утаил. Вот. И как результат, можете записать, как результат грехопадения, что произошло? Отчуждение во всех отношениях. Отчуждение во всех отношениях. Это раз. Разрыв с Богом. Два. И изгнание. Три. Отчуждение во всех отношениях. Разрыв с Богом и изгнание. Отчуждение во всех отношениях, разрыв с Богом и изгнание. Отчуждение во всех отношениях. Что имеется в виду? Во-первых, они были отчуждены от Бога, они сразу же от Него спрятались. Да? Как только услышали, что Бог идет, сразу первая их реакция – это спрятались. Да? Вот. Второе отчуждение. Они от самого себя даже начали прятаться, потому что они увидели друг друга нагими и устыдились, и сразу же начали прятаться друг от друга, даже себя сами начали стесняться. И также вот у них произошло отчуждение друг от друга. Сразу же, то есть до этого, если Адам и Ева, у них все было классно, сразу после грехопадения, это жена, которую ты мне дал, это она во всем виновата. А жена такая: да я ни при чем, есть кто-то другой. То есть они сразу же начали валить вину друг на друга. Вот. И также они были отчуждены от жизни. То есть у них была жизнь вечная, вот, они могли ее иметь, вот, но они сами себя вырезали из этого сценария, к сожалению. Вот, и они были изгнаны. Вот, и также они были отчуждены от творения. То есть творение было сделано на благо человеку, человек должен был владычествовать над творением, а теперь оказывается все наоборот. Оказывается, теперь надо в поте лица добывать свой хлеб, и теперь творение даже вступает в конфликт с человеком. Вот, и, сами знаете, да, там всякие есть комары, пауки, там, жуки, которые, змеи, которые кусают, человек умирает, нападают на людей, то есть и так далее. То есть вот это вот грех ввел в нашу жизнь. Отчуждение, вот мы записали, да, с вами, вот, отчуждение во всех отношениях, разрыв с Богом и знание. Вот отчуждение мы расшифровали, то есть отчуждены от Бога, спрятались от себя самого, они устыдились, вот, друг от друга, начали обвинять друг друга, вот, от жизни были изгнаны из рая и от творения, то есть добывать хлеб свой в поте лица. И для женщин рождение в муках. Есть, да? Следующий подзаголовок, если вопросы, может быть, кстати, будут. Все понятно, да? Вот. Ну, кстати, по поводу творения, это как бы одна из теорий. Может быть, вы когда-то встретитесь с другой точки зрения, и эту точку зрения разобьют, без проблем. То есть я, со мной от этого ничего не случится. Вот. То есть вот лично, как бы, ну, лично я придерживаюсь этой теории, потому что ну, я верю в Бога, который сотворил человека. И вот помните, вчера слово мы писали «хесед», да? Он по великой своей милости, по вот этому своему хеседу, ограничил себя и даровал нам свободную волю. Поэтому мы как раз с вами свободные люди, свободные личности. Вот. Я верю в суверенитет Божий, то, что Бог действительно верховный правитель, верховный владыка, но это не значит, что Он запрограммировал нас как компьютерную программу и пустил строго в одном направлении. Вот. Или как поезд, то есть рельсы проложили и все, куда рельсы ведут, туда ты едешь. То есть я верю в то, что Бог дал человеку свободу выбора, вот. Точно так же, как и ангелам, вот, и... Ангелы согрешили, вот, им показалось мало, они еще и человека втоптали. Вот. Ну, кстати, мы коснемся чуть-чуть еще этого вопроса, когда вот там несколько слов мы зацепим сатану, вот, и мы поговорим, как он согрешил, почему он согрешил. Итак, теперь маленький подзаголовок. Как входит грех в человека? Или как грех входит в человека? Как грех входит в человека? Вот эту тему вам нужно будет знать для экзамена, особенно ключевые фразы каждого из личностей, которые мы будем рассматривать. Есть, да? Как грех входит в человека? Итак, есть места Писания, которые говорят о том, что грех присущ всем. Так? Вот. Это мы уже даже читали, что... Через одного человека грех вошел в мир. Так? Грех присущ всем. Вот. А есть еще места Писания, например, Римлянам 3 глава. Римлянам 3 глава. Римлянам 3 глава. 9 стих, 10 стих. 12 стих и 23 стих. 3 глава. 9 стих, 10, 12 и 23. Есть? Прочитаем. Итак, что же? Имеем ли мы преимущество? Нисколько, ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и еллины все под грехом. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Так, 23, ну тут весь отрывок этот, что ноги их быстрые на пролитие крови. Разрушение и пагуба на путях их. 23. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Есть точка зрения, которая, ну, звучит как идея полного греха или идея загрязненности. То есть все творение под грехом находится. Вот. Еще давайте посмотрим Псалом 57 стих. Псалом. Псалом 57, 4 стих. 57 стих. 57, 4 стих. И Иеремия 17, 9. Парочку ссылок прочитаем. Псалом 57 стих. «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня моя мать». Интересный стих, да? 57.4. «С самого рождения отступили нечестивые, от утробы матери заблуждают, говоря ложь». Да, интересные стихи. Вот. Особенно, наверное, вот это 50-й псалом, 7 стих. Вот я в беззаконии. 50-й псалом, 7 стих, 57-й псалом, 4 стих и Еремия 17:9. Еще раз прочитаем 50-й псалом, 7 стих. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня моя мать. То есть в беззаконии зачат. Да? То есть как бы уже все. Вот. Сейчас мы все это... Итак, есть некоторые мнения вообще по этому поводу. Вот я нарисовал такую как линию, да, и три точки зрения. Вот. Это люди, вот имена людей, которые вам нужно будет знать. Вот. И мы сейчас будем рассматривать их точки зрения. Итак, можете нарисовать. Вот. Напишите. Значит, с этой стороны у нас идет Пелагий, это имя человека. Вот. С другой, противоположной стороны, Августин и Кальвин. И примерно посередине, но ближе все-таки к Августину и Кальвину, все-таки ближе, не посередине, это Арминий. Перерисуйте это, перепишите, нам это сейчас нужно. Значит, первый с этой стороны Пелагий. С другой стороны противоположной Августин и Кальвин. Две фамилии. Вот. И посередине, но все-таки ближе к Августину и Кальвину, это Арминий. Он не совсем посередине, он ближе к ним. Арминий. Арминий. Вот слово армянианство мы писали, вот это от его имени. Итак, я вот их подчеркнул. Пелагий и Августин красным цветом. Арминий и Кальвин не подчеркивал. Вот. Это для чего? Чтобы вы немножко ориентировались, что Пелагий и Августин жили в одно время, это где-то 4 век, а Августин и Кальвин тоже жили в одно время, это где-то 17 век, примерно 18, не 17. Вот. То есть они жили в разное время, и споры вот были между этими людьми. Итак, давайте рассмотрим сперва точку зрения Пелагия. Вот, Пелагий с этой стороны. Он был монах. Вот, напишите Пелагий. Вот, его ключевая фраза, то есть, как бы, основа его учения. Это вам нужно будет знать для экзамена. Вот, Пелагий. Ключевая фраза. «Своими грехами мы становимся причастниками плохого примера Адама». «Своими грехами мы становимся причастниками плохого примера Адама». Своими грехами мы становимся причастниками плохого примера Адама. Ключевая фраза от его точки зрения. Сейчас мы чуть расшифруем это все. Мы становимся причастниками плохого примера Адама. Написали? Есть? Итак, примерно вот из того, что я сейчас буду говорить, вы что хотите, пишите, по крайней мере, так, ну, какие-то моменты. 409-410 год. Пелагий приезжает в Рим. То, что он увидел в Риме, он был очень-очень шокирован. Вот. Он был британский монах, вот приехал с Британии, приехал в Рим, был до ужаса просто шокирован тем состоянием Рима, в котором Рим находился в то время. И он начал обвинять Августина, вот человека, который вот в противоположном конце находится, начал его обвинять за то, что вот во всем этом, вот, что город настолько развращен, виноват Августин. Почему? Потому что Августин на тот момент уже написал несколько трудов. Один из его трудов назывался «Исповедь». Может, вы когда-то слышали? Книга «Исповедь». Вот. «Исповедь» не в смысле покаяния, а как исповедание веры. Вот. И вот в этой книге «Исповеди» Пелагий посчитал, что Августин снял с себя ответственность. То есть вот мы настолько бедные, настолько грешники, что нам как бы деваться некуда. И больше всего Пелагию не понравилась такая фраза из этой книги. Фраза такая. «Бог, даруй нам сначала благодать, чтобы исполнить благодать, а потом давай заповедь». Фразу запишите или нет? Фраза из книги «Исповедь». «Бог, даруй нам сначала благодать, чтобы исполнить благодать, а потом давай заповедь». Даруй нам сначала благодать, чтобы исполнить благодать. А потом давай заповедь. То есть сперва приди, помоги нам, дай нам силы исполнить твою заповедь, а потом уже давай эту заповедь. Понятно? Даруй нам сначала благодать, чтобы исполнить благодать. А потом давай заповедь. Есть? Чтобы исполнить благодать, а потом давать заповедь. Есть, да? Пелагий буквально принял ссылку из Евангелия от Матфея 5:48. Будьте святы, ибо я свят. Он сказал, то есть вот видите, написано. Значит, мы можем быть святыми, нужно просто хорошо постараться. Матфея 5:48 буквально принял эту ссылку. Вот на основании этой ссылки он считал, что человек не потерял способность быть святым. То есть помните, мы с вами говорили, что образ и подобие Божие, да? Подобие – это святость, праведность, вот человек это все потерял. Августин так как раз считал. Вот мы дойдем еще до Августина. Пелагий сказал, не-не-не. То есть человек может быть святым, нужно просто классно постараться, особенно приложить силы. Вот. И для Пелагия грех – это не состояние человека, это не его природа, а это поступки. Вот когда ты поступил неправильно, вот это ты согрешил. А состояние у тебя, ну, нормальное, обыкновенное состояние. То есть Августин в этом плане сильно от него отличался. Но мы дойдем до Августина. То есть грех – это не суть, а поступки. Вот это можете отметить. Грех – это не суть, а поступки. Есть? Грех – это не суть, а поступки. То есть это не состояние человека, это поступки. Это Пелагий. Это мы все сейчас Пелагий, это все Пелагий. До Августина мы еще дойдем. Грех – это не суть, а поступки. Так? Грех Адама не изменил природу человека. Грех Адама не изменил природу человека. Просто, что же все-таки, грех Адама не изменил природу человека. То есть первородный грех, за который мы потом рассмотрим, первородный грех, вот то, что говорил Августин, для Пелагия это, в принципе, ну, скажем так, не существовало. Вот. То есть мы рождаемся нормальными людьми, то есть мы не унаследуем от Адама нашу греховную натуру. То, как раз о чем писал Августин, что это нам передается из поколения в поколение. Вот. Что же сказал Пелагий, что же произошло? Просто Адам показал нам плохой пример. Вот своим поступком он нам показал плохой пример, и мы, глядя на этот пример, поступаем так же. Можете отметить, что был показан плохой пример, и это подталкивает других. Есть, да? Есть? Хорошо. Значит, дальше. По поводу благодати Божией. Он сказал, вы сказали такую мысль, что да, благодать Божия нам нужна, но это не самое главное. То есть это не самое главное. Пример, допустим, да, вот у нас есть машины. Это классно. Ты быстрее можешь доехать там, ну, с Севастополя там, в Симферополь. Но в принципе можно отправиться пешком. То есть если захотеть, то можно и пешком дойти, или на велосипеде. То есть благодать это классно, но это не самое главное. Главное как бы твое желание отправиться туда, куда ты наметил. То есть понятно. В этом смысле они с Августином тоже слишком отличались. Вот. И еще Пелагий считал, что не нужно крестить младенцев, потому что в это время уже была практика крещения младенцев. Она примерно вошла со второго века, а это уже там даже пятый век, начало пятого века, вот, он считал, что их крестить не нужно. Почему? Потому что они еще поступок греха не совершили. То есть своими поступками они еще не нагрешили, поэтому даже если ребенок умирает, то в принципе ничего в этом страшного нет, он же еще не согрешил. То есть он родился нормальным, ну, скажем так, духовно чистым, и поступка греха в нем еще нет. То есть, вот, мы говорили о том, что да, грех это не суть, а поступки. Ребенок еще поступок греха не совершил, поэтому его крестить не обязательно. То есть понятно, да? Да, да. Вот. И он считал, Пелагий, что освящение можно достигать делами. То есть вот просто старайся, дисциплинируй себя, вперед, вперед и вперед. Освящение можно достигнуть делами. Конечно, может быть, я немножко так приукрасил эту точку зрения, вот, но вот мне почему-то она кажется немножко как на зарабатывание спасения. То есть как-то в основном акцент вперед, вперед, давай, машина — это классно, мы пешком дойдем, мы пройдем, мы прорвемся. То есть как-то немножко, вот, ну, по крайней мере, мне так кажется, что вот у Пелагия взгляд как раз почему аж как бы крайность, потому что вот именно чуть ли не самоправедность. Вот я сам достигну небесного Иерусалима, дойдем. Вот. Ну, в какой-то мере, да. Вот. Хотя, конечно, в чем-то он прав, что то есть, не надо просто сидеть на печи, вот так вот лег, типа, а я ничего не могу делать. То есть все, я грешная натура. Вот, тоже как бы неправильно. Вот. Поэтому его понять можно. Он пришел, увидел, что полный разврат, и он такой: ребята, вы что-то не то делаете. И начал их все там строить. Вот. Августин. Пишем. Августин. Его сейчас взгляд. Августин. Даты жизни его. 354 год, 430-й. Августин, 354-430. Очень великий богослов, очень великий. Повлиял на богословие очень в большой мере на католическую церковь, но также и на протестантскую. Очень сильно повлиял. Вот. Хотя, естественно, в некоторых вопросах он, ну, был не совсем прав. Вот. И даже католическая церковь, вот, она как-то с Августином не согласна вот, в его взгляде на первородный грех. Вот. Но при этом он разработал очень много доктрин. Вот. Доктрина Троицы у него считается, вот в его вот изложении она считается довольно-таки шикарно выглядит. Вот. Поэтому ну, все равно он оказал очень большое влияние, и помимо отрицательного влияния он оказал также большое положительное влияние. Вот. Его ключевая фраза, то, что вам нужно знать, его ключевая фраза. Первородный грех и всеобщая испорченность. Первородный грех и всеобщая испорченность. Первородный грех и всеобщая испорченность. И еще он также сказал, что в Адаме мы все согрешили. В Адаме мы все согрешили. В Адаме мы все согрешили. Августин был епископом города Гиппон. Это современная территория Алжира, Северная Африка. Гиппон. Он был епископом этого города. Вот. Многие обвиняли Августина в том, что он христианизировал Платона. Вот. И в принципе так оно и есть. То есть на него очень большое влияние оказала греческая философия. Вот, поэтому богословие Августина – это смесь греческой философии и христианства. То есть он взял вот эти две вещи, смешал, вот, и вот это получилось богословие Августина. Вот, да, можно сказать, что это отрицательный момент, вот, потому что греческая философия, несмотря на то, что она ну, как-то красиво даже описывала вообще бытие, мир, вот, но при этом это греческая философия. Вот, и вот на Августина как раз эта философия оказала большое влияние. Так вот, по мнению Августина, после грехопадения человек утерял способность не грешить. То есть, когда Адам согрешил, да, все, он умер. Он утратил способность не грешить. То есть, его воля, все, она умерла. А Пелагий, наоборот, говорил, что типа надо стараться, воля, воля и воля. То есть, полная свобода воли, никакой даже там запятнанности нету. Вот, то есть, Адам это сделал, да, все, он запятнан. Вот, я родился, у меня все классно. Вот, и я могу выбрать или добро, или зло по своему желанию. Августин говорил, неа. То есть все, мы умерли, потому что Адам согрешил, и мы вот это просто, ну, как болезнь передается из поколения в поколение, из поколения в поколение, она передается каждому вот человеку, живущему на земле, от Адама. Вот, и поэтому у меня воли нет. Я бы и рад выбрать Бога, но не могу, потому что все, я умер. Я лежу в гробу, и все, я мертвый. То есть примерно так. Ну, понятно, да, его мысль? Да? Ну, понятно? Хорошо. Итак, свободная воля осталась, да, но человек никогда не может избрать благо. То есть, Тут, конечно, можно очень долго говорить, что имел в виду Августин под свободной волей. Так вот, Августин под свободной волей имел в виду, что свободная воля – это когда ты выбираешь то, что угодно Богу. Вот это свободная воля. А поскольку мы это не выбираем, все равно мы выбираем что-то по каким-то нашим там, мотивам неправильным. То есть мы не всегда, даже вот мы, рожденные свыше люди, мы не всегда выбираем то, что угодно Богу. Вот, то поэтому мы не свободные. Понятно, да? То есть еще раз повторю, что по Августину свобода – это когда ты выбираешь то, что угодно Богу. Вот это свобода. То есть свобода – это не в смысле анархия, что хочу, то и делаю. Нет, это не свобода. Вот свобода – это когда ты выбираешь то, что угодно Богу. И ты это сам, ты это естественно выбираешь то, что угодно Богу. Вот это свобода. Поскольку в нас этого нет, у нас нет просто… Ну, эта свобода, она, скажем так, теоретически есть, а фактически ее нет. Вот, потому что плоть меня всегда тянет ко греху, всегда тянет ко греху, и как-то мне всегда проще грешить. Вот. Почему Августин как раз отстаивал практику крещения младенцев? Во-первых, потому что человек рождается уже духовно мертвым. То есть младенец родился, и он не только духовно мертв, а он еще несет на себе вину за грех Адама. Вот то, что Адам согрешил, и Адам за это должен быть наказан, вот этот ребенок уже в этом виноват. И для того, чтобы, если вдруг он умрет, чтобы он не попал в ад, его нужно крестить, чтобы омыть этот первородный грех. Поэтому вот еще даже до Августина эта практика вошла в церковь. Вот просто чтобы, ну, богословы начали считать, что если ребенок рождается греховным, да, надо как-то повлиять на это, чтобы он не попал в ад. Значит, надо его покрестить и таким образом смыть с него первородный грех. Вот. Потом он должен все равно вырасти, его нужно научить, и все равно, когда он вырастает, он сам избирает, идти за Богом или не идти. Но если вот он умирает в детском возрасте, вот, чтобы не попасть в ад, его нужно покрестить. Поэтому понятно, почему такая практика была, да? Вот. Римлянам 5:12. Римлянам 5:12. Римлянам 5:12. «Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божья и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбычествует для многих». Так, сейчас еще. Ну, мы уже читали с вами Римлянам 3:23, да? Потому что все согрешили, лишены славы Божьей. Все согрешили, имеется в виду, потому что, ну, по мнению Августина, потому что Адам согрешил. Вот. Но здесь, кстати, вот смотря как посмотреть, все согрешили, имеется в виду, что каждый из нас в чем-то согрешил, и поэтому лишен славы Божьей. Или потому что он родился от Адама, и в этом виноват уже. Вот. Армяне, допустим, мы еще коснемся их точку зрения, вот. Они считают, что вот, если взять вот 3:23, потому что все согрешили, лишены славы Божьей. Почему мы лишены славы Божьей? Потому что я в чем-то досогрешил когда-то, а Богу ненавистен даже самый маленький, даже самый один единственный грех. Но поскольку я в своей жизни хотя бы один грех совершил, поэтому я и лишен славы Божьей, поэтому мне нужна благодать. Вот. По Августину наоборот, по Августину я уже родился мертвым, не то, что я сделал, не сделал, мое состояние мертвое, мое состояние греховное, и уже за это меня нужно поместить в ад, потому что Бог грех не приемлет. То есть разницу тоже понимаете, да? Да. Кстати, Августин описывал 4 состояния природы человеческой. Как хотите, можете, в принципе, можете не писать. То есть он описывал 4 состояния природы. То есть латинские термины я давать вам не буду, просто скажу, значит, 4 состояния. Первое состояние – это Адам в Эдеме, то есть до грехопадения. Вот, возможность не грешить. Вот так называется состояние природы. Возможность не грешить. То есть у него была возможность не грешить. Он был свободным человеком и как бы мог согрешить, мог не согрешить. Но, по крайней мере, у него была возможность не грешить. Второе состояние уже после грехопадения, когда он согрешил. Вот, Августин называет это невозможность не грешить. То есть все, он умер, он находится под грехом. И у него нет возможности не грешить. То есть его натура вот, тянет постоянно ко греху. Вот как наркоманы, допустим. Да? Вот он если сел на иглу, то все. Ему надо постоянно, постоянно даже подпитку именно вот этим наркотиком. Да? Вот то же самое примерно состояние. То есть человек, когда вкусил грех, все, он не может остановиться. Ему надо все время грешить, грешить. Его натура сама ведет. Вот это второе состояние. И он назвал его даже как проклятая материя. То есть все, она проклята. Она находится под грехом, и ты, ну, с ней ничего сделать нельзя. Вот. Третье состояние – возможность согрешить. Точнее, наоборот, да, я чуть-чуть перепутал. Первое состояние – возможность согрешить, а уже третье состояние – возможность не грешить. То есть, наоборот. Первое – возможность согрешить, а второе – невозможность не грешить. Третье – возможность согрешить. То есть человек, когда кается, когда Дух Святой в него… Да, да, извините, да, напутал. Итак, первое – возможность согрешить. То есть у него была возможность грешить или не грешить. Второе состояние – невозможность не грешить. Есть? Третье состояние – возможность не грешить. Есть, да? То есть просто первую и третью надо было местами поменять. Вот. То есть что это значит? Это значит, что Дух Святой вошел, оживил меня, и только сейчас я получаю силы как-то сопротивляться греху. Только сейчас. Неверующего нет этой силы, потому что он мертвый, все, он мертвый. Его труси, не труси, вот тут, ну, представьте, человек лежит в гробу, да? Труси, не труси, говори, не говори, то есть кали, не кали, он все, он лежит. Вот. Вот так вот описывал вот как раз второе состояние Августин. Все, человек мертвый. Что ни делай, все, он мертвый. Вот. Но когда благодать Божия его оживляет, вот только тогда у тебя есть возможность сопротивляться греху. То есть вот это третье состояние, возможность не грешить. Вот часто уже как бы можешь и согрешить, но можешь и не согрешить. То есть если ты приложишь усилия, ты можешь не согрешить. Так? Понятно с этим, да? И четвертое состояние человеческой природы он называет невозможность согрешить. То есть уже даже если бы и захотел согрешить, у тебя не получится. Это состояние, которое будет в небесном Иерусалиме. То есть там просто греха не будет. Весь грех будет убран, вот, источник греха убран, и уже ты просто, ну, то есть у тебя даже нет возможности согрешить. Понятно, что у тебя и желание не появится, но если так сказать, то как бы захотел бы и не получилось бы. Вот. Ну, понятно, что и желание не появится, потому что нет самого греха, нет источника, и там ты живешь в праведности. Понятно, да? Вот. Четвертое – это невозможность согрешить. Это будет в раю, в небесном Иерусалиме. Так вот, взгляд на человека. Августин считал, что в грехопадении Адам полностью умер. То есть он утратил и образ, и подобие. И образ, и подобие. Так? Вот. Ну, по крайней мере, подобие он 100% утратил, а образ очень сильно исказился. Вот, Ириней был такой богослов, который считал, что человек утратил подобие, то есть вот эти характеристики, святость, праведность, вот это он утратил, вот, но образ он не утратил. Понятно, или вы уже потерялись? Значит, Августин считал, что человек при грехопадении утратил и образ, и подобие. В грехопадении он полностью умер. Это мнение Августина. Ириней, другой богослов, считал, что человек утратил подобие, но не утратил образ. И вот как раз Ириней считал, что образ Божий, образ в человеке, это способность выбирать. Вот это осталось, способность выбирать в нас осталась. А мы потеряли праведность, оправдание и святость. То есть вот это мы потеряли, праведность, оправдание, святость, но способность выбирать в нас осталась. Августин считал, что у нас нет даже способности выбирать. Это понятно, да? Вот, и как раз для Августина благодать – это основа всего. То есть, если для Пелагия благодать – это классно, но в принципе можно и без нее, то Августин говорит, типа, ребята, нам без благодати вообще никуда. Потому что мы все лежим в гробах, мы мертвые люди, мы все лежим. И вот нам нужна благодать, чтобы нас поднять с этого гроба, чтобы мы хоть как-то начали шевелиться, чтобы мы как-то начали выбирать Бога, пусть там через раз или там через 10 раз, но мы хоть как-то начали шевелиться. Поэтому для Августина благодать – это начало всего. Вот в этом вопросе они слишком отличаются. Это как-то себе отметьте, что для Августина благодать – это основополагающий момент. Вот. И также он считал, что каждый человек уже в момент зачатия нуждается в благодати. То есть ему уже нужна эта благодать. Вот. И как стать причастником благодати – это участие в таинствах. Поэтому, в принципе, детей крестят. Католики, в частности. Да. Младенцы нуждаются в благодати. А как получить благодать? Через участие в таинствах. Вот. И также Августин считает, что избранные были избраны от начала. То есть вот Бог суверенный. Кого захотел, того избрал. То есть вот он воскрешает тех, кого хочет. То есть все в гробах, но вот он кого захотел, того и воскресил. Дальше, когда мы коснемся сотериологии, мы об этом больше будем говорить. То есть с этим понятно, да? Вопросы есть? Или вы уже немножко так... Ничего не понятно? А с какого момента повторить? Угу. Ага, значит, избранные, да? То есть избранные были Богом от начала. То есть Бог кого захотел, того и оживил. Он сам решает, кого вытащить, кому дать жизнь. То есть мы все лежим в гробах, потому что мы все родились мертвыми. Но Бог кого захотел, того и избрал. Это основополагающий момент, то есть это начало всего. То есть без благодати никуда. Если Бог не придет с благодатью к тебе и не оживит тебя, все. То есть, делай, не делай, ты ничего не сможешь сделать. Есть, да? Понятно? Уловили? То есть насколько колоссально разные эти две точки зрения, да? Вот, но, скорее всего, и та не совсем правильно, и та. Потому что и та как бы, ну, зашкаливает, и та зашкаливает. Понятно, да? То есть что-то повторить или с Пелагием и с Августином все понятно? Да, они полностью противоположны. И вот еще раз повторю, что для Пелагия благодать – это хорошо, но это не самое главное, как средство передвижения. Для Августина благодать – это начало всего. Если Бог не придет к тебе с благодатью и не вложит в тебя, вот, ну, не оживит тебя, все, ты Богу никак угодить не можешь, ты виновен в своем грехе, и ты подлежишь только осуждению и наказанию. Вот. Есть, да? Кстати, Августин и Ириней, они по-разному смотрели и на Божью любовь, и на то, как Бог вот спасает. Августин считал, что Бог свою любовь проявляет в том, это можете тоже как-то отметить, Бог свою любовь проявляет в том, что все мертвы, да, вот все там 8 миллиардов населения Земли, вот они все мертвы. И Божья любовь как раз проявилась в том, что хоть кого-то из этого числа Бог все-таки решил спасти. Решил вытащить из этого болота, и они будут с ним в вечности. Вот его любовь проявляется в этом, что Бог хоть какую-то часть решил спасти. Да, избранные. А Ириней говорил по-другому. Ириней говорил, что все люди сидят в болоте. Да, они все тонут в трясину, вот как раз трясина их затягивает. Бог по своей великой любви бросает им всем веревку, но человек сам выбирает, хвататься ему за эту веревку, чтобы лезть наверх, чтобы там Бог его вытаскивал, или не хвататься. То есть тоже понимаете разницу, да? Там Бог конкретно пришел так, тебя выбираю, тебя не выбираю, то есть вот сам как захотел, так и решил. Вот. И скажите спасибо, что он хоть этих выбрал. Вот. По Иринею Бог дает всем одинаковый шанс, вот тебе веревка, тебе, хотите, хватайтесь. Ну, я вам предлагаю даже схватиться, но если вы не схватитесь, я вас тащить не буду. То есть понятно, да? Вот. Но здесь опять-таки все упирается в что? То, что Августин считал, человек утратил и подобие, и образ, то есть он утратил способность выбирать. Он бы, ну не может он выбирать, то есть вот он мертвый человек, все, он не может выбрать. А Ириней как раз считал, что подобие утратил, святость, праведность он утратил, вот, оправдание утратил, но образ он не утратил, то есть он способен выбирать. Он еще способен выбирать. Есть, да? Следующая точка зрения, третье, арминианство. 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 Есть, да? От его имени Арминий. Звали его Якоб Арминий. Якоб Арминий. А? Кальвина мы еще дойдем. Кальвин у нас будет в сотериологии. Вот мы сейчас закончим. Просто Кальвин, он на одной позиции с Августином, но мы потом о Кальвине отдельно поговорим. Итак, Якоб Арминий. Его даты жизни 1569, 1669, 1609. Дата рождения, и 1609 дата смерти. Он был голландский богослов. Вот. Ключевая фраза его учения. То есть вот вам нужно будет помнить ключевые фразы вот этих трех учений. Пелагия, Августина и Арминия. Его ключевая фраза. Записываем. В грехопадении Адама мы оскверняемся. В грехопадении Адама мы оскверняемся. Мы оскверняемся, но не становимся совершенно беспомощны. В грехопадении Адама мы оскверняемся, но не становимся совершенно беспомощны. Мы оскверняемся, но не становимся совершенно беспомощны. Есть? Разницу чувствуете, да? Пелагий говорит, своими грехами мы становимся причастниками плохого примера Адама. То есть мы классные, просто мы смотрим на плохой пример и поэтому поступаем по нему. Августин говорит, что всеобщая испорченность, все абсолютно мертвое. И Арминий говорит, мы осквернились, да, на нас есть какой-то отпечаток его греха, но мы не становимся совершенно беспомощны. То есть та же веревка, тебе ее бросили, вот, но от тебя зависит, будешь ты за нее хвататься и стараться лезть наверх или не будешь. То есть, понятно, да? Вот. Три разные точки зрения. Так, у нас перемена. Давайте мы сейчас пока прервемся.